Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 12 марта. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. Митрополит Пантелеимон. Сегодняшняя молодежь прекрасна. За игру в снежки – выстрел. Жилкомхоз. Управляем домом сами. Выпуск новостей открывает программу. С ними вас познакомит Татьяна Фирсова.
Здравствуйте. Красноярский собровец, получивший ранение в перестрелке на Ленинградском 1 11 марта, был прооперирован железногорскими врачами. Операция длилась почти 3,5 часа. По словам заместителя главного врача КБ-51 по стационарной лечебной помощи Александра Шутова, состояние пациента стабильно тяжелое. Напомним, что 11 марта 38-летний сотрудник СОБРа был тяжело ранен из огнестрельного оружия при проведении оперативных действий на Ленинградском проспекте 1, где вооруженный мужчина 62 лет, причастный к убийству заслуженного врача России Геннадия Мельникова, оказал сопротивление сотрудникам полиции. К другим темам. Администрация ЗАТО напоминает о порядке получения допуска к совершению сделок с земельными участками на территории Железногорска. Статья 8 Закона Российской Федерации о закрытом административно-территориальном образовании устанавливает ограничения на совершение сделок с земельными участками на территории закрытых административно-территориальных образований. К участию в совершении сделок с земельными участками на территории ЗАТО допускаются только граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории ЗАТО Железногорск, получившие разрешение на постоянное проживание, либо работающие на закрытой территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с горно-химическим комбинатом. Участие иных граждан в совершении сделок с земельными участками на территории ЗАТО допускается по решению администрации, согласованному с Росатомом. Продавец киоска выстрелил из пневматического пистолета 8-летнего мальчика. Как сообщает пресс-служба полиции, 11 марта около 18:30 26-летний продавец киоска, расположенного возле магазина «Ангара», в ходе словесного конфликта выстрелил из пневматического пистолета в руку мальчика, причинив телесные повреждения. По предварительной информации, причиной конфликта стало поведение группы несовершеннолетних. По словам продавца, они закидывали павильон снежками и на его замечания не реагировали. Сотрудники полиции проводят проверку, по итогам которой может быть принято решение о возбуждении в отношении продавца уголовного дела. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту кражи в отношении 62-летней жительницы поселка Подгорный. Женщина, находясь в гостях у своей знакомой, похитила золотую цепочку, которую владелица оценила на сумму около 6 тысяч рублей. Подозреваемый грозит до 2 лет лишения свободы. Железногорский отдел ветеринарии предупреждает владельцев домашних питомцев, что в связи со случаями бешенства кошек и собак следует привить. Для этого необходимо привести своих животных на прививку в отдел ветеринарии по адресу улица Челюскинцев, 22. Кроме того, прививку своему животному можно сделать и в ЖЭКах с 17 до 19 часов по следующему графику. ЖЭК номер 1 – 27 марта, ЖЭК номер 3 – 28 марта, номер 6 – 29 марта, ЖЭК номер 2 – 30 марта, номер 5 – 3 апреля, номер 8 – 4 апреля. Справки по телефону 79-25-64. Продолжаем выпуск. Чтобы помнили, музейно-выставочный центр продолжает работу над проектом, посвященным памяти известных железногорцев. Очередная встреча в рамках проекта пройдет 16 марта и будет посвящена заслуженному строителю РСФСР, президенту строительно-промышленного акционерного общества «Сибхимстрой» Вячеславу Панусу. Всех, кто помнит этого удивительного человека, тех, кто работал с ним, ждут в городском музее 16 марта в 16 часов. Продолжит выпуск новости спорта, о которых расскажет Вячеслав Новаковский.
При поддержке ГХК в Железногорске прошел первый кубок Красноярского края по бодибилдингу, фитнесу, бодифитнесу и фитнес-бикини. Соревнования прошли во Дворце культуры. Второе место по бодибилдингу занял сотрудник радиохимического завода Роман Решецкий. А в показательных выступлениях блистала инструктор спорткомплекса «Юбилейный» и единственная представительница прекрасной половины в этой номинации Оксана Салий. Кубок же Красноярского края по бодибилдингу достался Андрею Морозову, представлявшему столицу края. В программе соревнований в номинации «Фитнес» успешно выступили также команды детских и дошкольных учреждений Железногорска, лидеры совместного проекта городского управления образования и ГХК «Олимпийские надежды». В рамках чемпионата края по мини-футболу Железногорский «Атом» принимал юность Назарова. Встреча завершилась уверенной победой железногорцев 5-0. Завершили соревнования по футболу на снегу в зачет спартакиады трудовых коллективов. Первое место заняла команда поселка Подгорного. На втором месте ИСС, третьей стала команда ГХК. 14-й легкоатлетический пробег памяти Тамары Медведевой и Александра Григорьева прошел в Железногорске. Победителями в своих возрастных группах стали Виктор Чернов, Илья Сушаков, Владимир Балынский, Валентин Кудымов, Борис Фуфачев и Светлана Плехова. Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон посетил 11 марта во вторую неделю Великого Поста Железногорск. Это его первый визит в закрытый город. Подробности в нашем следующем материале. Митрополит Красноярский и Ачинский возглавил божественную литургию святителя Василия Великого в соборе Михаила Архангела. Храм был полон. Послушать владыку Пантелеимона пришли горожане от мала до велика с младенцами на руках.
Меня зовут Ольга. Очень рада, счастлива тем, что увидела митрополита Красноярского Енисейского Пантелеимона. С большой радостью мы его встречали в нашем городе. Служба проходит очень торжественно. По окончании службы митрополит обязательно всех благословит нас. Я думаю, состоится проповедь митрополита.
Его очень часто называют проводником православной реформы. Изменений в православном мире региона в последнее время было достаточно. Сначала разделение епархии, потом смена духовного лидера. Впрочем, сам владыка Пантелеимон считает, что для православной церкви слово «реформа» неподходящее.
Наша церковь все реформы завершила на последнем Вселенском соборе в начале 8 века. Никаких реформ нет. Есть административное изменение, которое и должно происходить после столетнего перерыва церковной деятельности, церковной жизни. И вот в этом отношении церковь сейчас наша большими, скажем, шагами идет, исполняя все то, что было постановлено и сказано на Поместном соборе 1917-18, когда все эти постановления сейчас мы претворяем в жизнь.
Солнечный луч в темном царстве. Так называет митрополит сибирскую молодежь. Как считает владыка, сегодняшнее молодое поколение прекрасно.
Вся молодежь вообще на земном шаре – это прекрасно. Но наша русская молодежь, для меня, она всегда остается светоносной. Несмотря, что есть много недостатков, и как у молодых людей современности, и грехов, и наклонностей, это все изживается покаянием, молитвой, верой, как они сами захотят. А красноярская молодежь конкретно – светлые глаза, дерзновение, желание лучшего, стремление к прогрессу – это в большинстве.
В закрытом городе владыка Пантелеимон впервые. Он встретился с директором ГХК Петром Гавриловым, главой ЗАТО Вадимом Медведевым и главой администрации Сергеем Пешковым. Город и люди произвели самые добрые впечатления.
Отец-настоятель меня провез к храму через весь город. Город оставил у меня очень теплое, компактное и доброе представление, как красивого, я бы сказал, такого, наверное, по внешней форме, самобытного города, где живут довольно-таки, я думаю, талантливые люди и ценящие жизнь люди. Это вот чувствуется по всему, что есть в городе на первый взгляд. И, конечно, с народом я вот здесь в храме встретился. Бог даст еще, я думаю, не один раз сюда приеду и в летний период, и с общественностью я хочу, с молодежью встретиться. Но сегодня была первая моя пастырская, такая архипастырская поездка сюда к пастве своей, Великий пост.
После божественной литургии владыка посетил музей ГХК и Норильский кадетский корпус. Как рассказал митрополиту директор кадетского корпуса Владимир Воинов, у этого учебного заведения свой святой покровитель, преподобный Сергий Радонежский. Владыка посетил кабинет православной культуры и побеседовал с кадетами. Учащиеся корпуса постоянно посещают храм, где исповедуются и причащаются.
Мы сотрудничаем с храмом. Воскресная школа, например, в декабре нам давала концерт.
Ну, это очень хорошо.
Да, то есть мы тоже недавно у нас были на масленицу. Масленичные гуляния были. То есть наши кадеты были там, взятие снежного городка устраивали прямо на территории храма. Вместе это все как помогает, на самом деле, развивать душу.
Ну, в целом, потом, наверное, с этого корпуса ребята в военное училище пойдут. Сейчас развитие. И вы не ставите такой
не обязательно.
Задачи,
такой да? Цели нет. Мы воспитываем просто граждан.
Ну, может, кто-то пожелает из вас после вот этих знаний стать пастырем Христовым, священнослужителем, тогда придете к нам, пока подрастаете.
Реформа ЖКХ, которая началась в 2005 году, должна была решить две ключевые задачи – переложить ответственность за жилье на плечи собственников и научить их управлять своим хозяйством. Первая была выполнена успешно, вторая до сих пор под вопросом. В декабре прошлого года между жителями дома Покурчатова 56 произошел раскол. Часть жильцов 12-этажки на кольце решили сменить ГЖКУ на другую управляющую компанию. Другая часть была против. Спор удалось разрешить. Радикальной смены власти не произошло. Но подобный конфликт может породить цепную реакцию, если жители не научатся договариваться. Тему продолжит Катерина Добреля.
Частная управляющая компания, ГЖКУ или ТСЖ – это три формы управления домом, и выбрать одну из них неизбежно придется всем собственникам квартир Железногорска. В этом году у муниципального предприятия ГЖКУ заканчивается 5-летний срок обслуживания жилищного фонда. Поэтому у владельцев квартир не так много времени, чтобы решить, продлить договор с ГЖКУ или поменять его на другую управляющую компанию. Есть и другой вариант – создать товарищество собственников жилья. Первый шаг, который необходимо предпринять – провести общее собрание, выбрать способ управления домом. В ЗАТО «Железногорск» существует 4 управляющие компании – МП ГЖКУ, альтернативный вариант, Креол ТЭК, ЖКХ поселка Подгорного, 4 ТСЖ и 208 домов в непосредственном управлении. В последнем варианте каждый собственник от своего имени заключает договоры с коммунальными организациями на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электро- и теплоснабжение. Такой вариант выгоден, если в доме несколько квартир, к примеру, по 8, как в поселке Подгорном. Если дом многоэтажный, лучше создать ТСЖ. Удачный вариант – ТСЖ «Мирная» в недавно построенном доме Памира 7. Все дела общедомового хозяйства ведут 2 человека – председатель и бухгалтер. Они получают зарплату, которая формируется из средств собственников. Для примера, сумма оплаты за жилищно-коммунальные услуги трехкомнатной квартиры площадью 71,2 квадратных метра, где прописаны 3 человека, порядка 4800 рублей. Конечная сумма может меняться от показаний счетчиков на тепло, воду и свет. Приборы учета позволяют значительно экономить. Плюс ежемесячный членский взнос 250 рублей с квартиры, рассказал председатель ТСЖ Александр Велисейчик.
У нас есть резервный фонд денег, который формируется за счет членских взносов. И эти деньги мы можем по желанию жителей потратить либо на ремонт. Мы своими силами поставили детский городок, довольно-таки хороший. Оборудовали волейбольную площадку, мини-футбольная площадка у нас есть. 2 детских городка. В зимнее время мы оборудуем свою территорию горками. В летнее время производим посадку цветов.
В ТСЖ номер 7 сейчас все складывается удачно. Новый, не требующий пока капитального ремонта дом, ответственный и честный председатель, дружный коллектив жильцов. Но так было не всегда. 2 года назад собственники не без труда избавились от предыдущего председателя. Назначенная на эту должность жительница дома тратила средства товарищества далеко не по назначению. Судебные разбирательства с ней до сих пор продолжаются. Другое дело отдать дом в обслуживание специализированной управляющей компании. Для многих жителей привычно иметь дело с муниципальным предприятием ГЖКУ, которое уже более 60 лет на службе у горожан. За долгие годы предприятие привыкло работать вне конкуренции, поэтому бунт части жильцов Курчатова 56 вызвал некоторое недоумение, рассказал директор ГЖКУ Александр Харкевич.
Конечно, мы были удивлены тем, что с нами досрочно была проведена попытка расторжения договора. Инициативная группа организовала проведение собрания в форме очного голосования. На этом собрании мы приняли все замечания, был выбран совет дома, легитимный, нормальный совет дома. Люди рекомендовали своих представителей дома. Кроме того, на этом собрании люди подтвердили о том, что они выбирают нас в качестве управляющей компании на ближайшие 5 лет.
Сегодня ГЖКУ обслуживает практически 70% жилищного фонда ЗАТО «Железногорск», а это около 630 домов. Среди них постройки 30, 40, а то и 50-летней давности. В этих домах об установке тепла и водосчетчиков говорить даже не приходится. Успеть бы текущие дыры залатать. Многие жители домов, которые обслуживают ГЖКУ, понимают проблему. Но нашлись и те, кто считает, что административный аппарат предприятия раздут. Не нравится людям и непрозрачность формирования тарифа, неоперативное реагирование на коммунальные проблемы. Такие претензии высказывали все те же жильцы Курчатова 56. Тех, кто решил сменить ГЖКУ на управляющую компанию «Альтернативный вариант», привлекло предложение установить общедомовый электросчетчик за средства компании и не только. О плюсах рассказал директор управляющий компанией «Альтернативный вариант» Дмитрий Елисеев.
Оборудование, установленное на доме, позволяет экономить ту самую сумму, которая в большинстве случаев и составляет половину платежа.
Если говорить о жилищной услуге, то есть вот каким образом вы, если бы зашли на дом, проводили бы текущий ремонт и капитальный, как на это деньги взимались бы?
Изначально тариф, который был оговорен на собрании предварительно, перед заочным голосованием, составлял уже стоимость ниже, чем МПГЖК. За счет того, что подход к работе изначально, к штату содержания другой, то есть у меня, в принципе, заложена политика компании, чтобы люди были максимально эффективны. То есть не содержать 10, 20, 30 человек, когда можно содержать вместо 20-10 человек.
Правда, пока, как признается Дмитрий Валерьевич, нет ни одного дома, который бы согласился заключить договор с управляющей компанией «Альтернативный вариант». Но это пока. Конкуренция на рынке жилищных услуг нарастает и будет только усиливаться. Конкурентом ГЖКУ можно отнести «Креолтек». На ее обслуживании порядка 10 домов. Организация существует на рынке ЖКХ уже 6 лет. Квартплата приемлемая, в среднем на 40% ниже, чем в ГЖКУ. Эта разница достигается за счет экономии при установке приборов учета, снижения стоимости жилищной услуги, а также отмены платы за освещение мест общего пользования. Правда, компания «Креолтек» обслуживает только новые дома по Ленинградскому, Царевского, Октябрьской. И текущей работы по содержанию жилья здесь не так много. О капитальных ремонтах еще лет 10 не надо задумываться. А как же быть собственником оставшихся сотен устаревающих жилых построек? Все ли их устраивает в сегодняшнем положении?
Трудно мне сказать, устраивает, не устраивает. Кое-что устраивает, кое-что не устраивает. Ну, например, не убираются в подъезде. Это вообще безобразие, то, что творится в подъездах.
Вот сейчас вот заканчивается 5-летний срок договора собственников с ГЖКУ. И это такой переломный момент. То есть можно поменять управляющую компанию, либо создавать ТСЖ. Вы бы поменяли бы?
Нет. Я считаю, что в нашем городе, как вот раньше было, ну, ЖЭКи, вообще организовано очень хорошо.
Плата большая, толку мало. Результата не видно. Что касается ремонта подъезда, пришлось очень много бумаг подписать, чтобы они нам сделали ремонт.
Вы бы поменяли, вам бы предложили такое решение?
На кого менять? Не знаем, на кого менять. Нет.
Можно было бы, но надо, конечно, знать, какие там условия. Вот все это же надо узнавать, изучать. Попробовать везде можно. Так что, если другая компания будет лучше работать, то можно и с ними заключать договор.
Большинство из нас привыкли жить по правилу «лучше синица в руках, чем журавль в небе». Тарифы в частных компаниях привлекательнее, есть бонусы, но нельзя исключать и вариант мошеннических афер. В регионах есть случаи двойного начисления тарифов. Так какую же форму управления многоквартирным домом выбрать? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от состояния жилья, собственников и активистов, которые готовы взять на себя ответственность за ведение общедомового хозяйства. Такие активисты входят в совет многоквартирного дома. Создавать его нужно уже сегодня. Государство однозначно сказало, собственник должен сам отвечать за свое жилье и нести бремя ответственности. Мы должны сами научиться управлять своим домом.
За эту зиму количество жалоб на работу муниципального предприятия ПТП поступало немало, особенно в сильные морозы. Реакция руководства – сделать все, что в их силах для комфортной и корректной работы городского транспорта. Мы уже говорили, что для повышения уровня обслуживания работники ПТП прошли тренинги «Искусство общения». Были закуплены долгожданные автоинформаторы. Правда, горожане до сих пор не слышат это чудо техники. Почему, расскажет Татьяна Зимина.
Месяц на 2 автобуса. Простые арифметические подсчеты показывают, что при таких скоростях на установку оставшихся 28 автоинформаторов потребуется без малого год и 4 месяца. Такая проволочка связана с техническими сложностями установки современного оборудования. Мы должны распределить и записать на 30 автоинформаторов остановки определенного маршрута от точки до точки, пояснил инженер по организации перевозок по ЭТП Олег Шиковец.
Мы сначала записываем, выясняем остановки, а потом только начинаем уже устанавливать сами информаторы. То есть сами информаторы мы подготовили к установке, а вот именно голосовую связь, вот это вот готовим это дело все. Будет тогда 100% гарантия на работу информатора по маршруту, когда они будут все установлены. То есть каждый автобус пойдет по своему маршруту, вот тогда да. Сложность какая, что, допустим, если вот один сегодня автобус ходит по маршруту номер 1, а на завтра он пойдет по маршруту номер 9. Это надо будет переинформировать, опять надо будет перетасовывать, то есть переставлять у них информационные датчики, будем так говорить. Почему у нас немножко маленькая задержка, что вот именно, чтобы каждый автобус ходил по тому маршруту, где он будет запланирован. Он так и стоит на нем. Технические сложности связаны с подключением. Подключается в автобусе не только автоинформатор, подключается в автобусе еще прибор ГЛОНАСА. Подключается в автобусе голосовая связь водителю.
Пока случаются перебросы автобусов с одного маршрута на другой, автоинформаторы будут молчать. А чаще всего так и происходит. Так, например, два автобуса, которые уже сейчас имеют голосовой вещатель, ездят не под своими номерами. Кстати, для самих работников ПЭТП это новшество тоже будет выгодно и удобно.
Потому как в должностной инструкции водителя и кондуктора указано, что должны объявляться остановки. Для того, чтобы не отвлекать водителя лишний раз от намеченного пути. И плюс зимние условия наши. Все замерзает, все везде ничего не видно. Жалобы есть, конечно, а не во всех автобусах имеется громкая связь. Будем надеяться на то, что в течение где-то марта, ну максимум к середине апреля. Но все нет, частично да.
Что ж, апрель так апрель, подождем. Хорошо, что предприятие старается что-то изменить в своей работе. И над уменьшением конфликтности персонала тоже активно работают. Количество звонков недовольных горожан уменьшилось, уверяет Олег Шаковец.
При поступлении на работу кондуктора у нас начальник колонны всегда занимается с ними. То есть, как ты отвечаешь, каким голосом ты обладаешь, выявляет нервозность человека. Бывают люди, что вот приходят, с ними начинаешь разговаривать, начинают как бы, ну, вести себя нервно, и, естественно, мы его не берем. Основная масса людей, в общем-то, ну, совершенно спокойные. Я считаю, что обслуживание кондукторов у нас, конечно, вежливое. Но есть, ну, там единичные случаи, которые уже разбирались, и это дело устранено. Настрой человека, вот именно настрой психологически на эту всю работу с народом, с коллективом, с тех пор, как у нас прошло у нас эти все мероприятия, занятия, ну, две жалобы, я четко говорю, помню, было. Может быть, было, может, еще что-то было, но через меня прошло только две жалобы. Я считаю, что это очень хорошо. Конечно, стараемся мы прислушиваться, контактировать с народом и выполнять, ну, пожелания, будем так говорить, которые до нас доводят.
И в продолжении программы наша постоянная рубрика «Православие». У микрофона священник собора Михаила Архангела, отец Сергий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 11 марта Святая Церковь молитвенно прославляет одного из величайших своих святителей, Григория Паламу, архиепископа Фессалонийского. Не случайно именно во второе воскресенье Великого Поста Церковь совершает прославление этого святителя, потому что именно Григорий Палама оставил нам учение о посте, о молитве и о нетварном божественном свете. Святитель Григорий написал множество трудов, и один из них называется «Томас». Он начинается словами апостола Павла, и святитель Григорий повторяет эти слова, говоря, что мы являемся причастниками божества. Вот о чем напоминает нам церковь. Мы причастники Бога, мы причастники света, и там, где свет, там нет тьмы, там, где Бог, там нет места дьяволу. Из опыта жизни ранее живших и сейчас живущих людей мы знаем, как нелегко человеку победить самого себя. Это, наверное, одна из самых трудновыполнимых задач для каждого человека. За божественной литургией нам было предложено евангельское чтение, повествующее о чуде, совершенном Господом и Спасителем нашим в Капернауме, чуде исцеления расслабленного человека. Множество людей находилось вокруг Христа, внимая слову вечно живой и евангельской истины. В это время четверо человек принесли к дому носилки с расслабленным, но войти в дом не представлялось возможным. Тогда друзья поднялись на крышу, раскрыли кровлю дома и опустили носилки к тому месту, где находился Христос. Хотелось бы, чтобы мы с вами обратили внимание на то усердие, с которым эти четверо друзей старались пронести больного друга ко Христу. Это было нелегко. Но они не остановились ни перед какими препятствиями. Они сделали все, чтобы достичь поставленной цели. Перед каждым из нас тоже стоит определенная цель – выйти из тьмы и стать участником света, прекратить совершать грехи и начать богоугодную жизнь. Но что обычно бывает? Цель есть, а стремление отсутствует. Именно поэтому Святая Церковь напоминает сегодня нам это евангельское событие. Дай Бог, чтобы мы все-таки смогли достичь поставленной цели, как бы трудно нам ни было. И вот еще на что хотелось бы обратить ваше внимание. Господь сказал расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Мы знаем, что Господь говорил так всякий раз, когда видел веру человека, который обращался к нему с просьбой. Благодаря вере совершалось то или иное чудо. Но видим ли мы эту веру расслабленного человека? Евангелист Марк ничего не говорит об этом, но вера была у его друзей. Очень часто мы задаемся вопросом, нужно ли молиться за того или иного человека. Этот евангельский пример учит нас заботиться и молиться друг за друга. Поэтому будем молиться не только о самих себе и о наших родных и близких, но молиться за всех. Если мы будем совершать молитвы о всех и о вся, то миссия Церкви, ради которой она была основана, действительно будет спасительной для многих и многих людей. Эти люди, возможно, пока не являются прихожанами той или иной Церкви, а являются, как мы говорим, захожанами. Поэтому будем молиться за всех, чтобы Господь изливал свои милости не только на нас, но и на всех, кто нуждается в Его помощи и поддержке. Обращаясь к нам, Господь говорит: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела». И прославляли Отца вашего Небесного. Аминь.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.